Глава 10. Общие культурные черты. Культура как таблетка Алка-Зельцер, растворенная в стакане воды. Вы ее не видите, но она свое дело делает. Ганс Магнус Энценсбергер.
Введи промокод BOOK во время регистрации на сайте 1xbet и получай бонус до 6500 рублей на первый депозит. Высокие коэффициенты и максимум по ставкам. Моментальные выплаты на все платежные системы. Играй и выигрывай с 1xbet.
В предыдущих трех главах внимание уделялось организационным структурам, системам, управленческим процессам и методам работы, то есть осязаемым элементам бирюзовых организаций. В этой главе мы обсудим менее очевидный, но не менее значимый элемент – организационную культуру. Этот термин обычно используют, говоря об основополагающих представлениях, нормах и ценностях, разделяемых всеми сотрудниками организации. Проще говоря, культура – это то, как выполняется работа, когда люди об этом особо не задумываются. Это особая атмосфера. Ее улавливаешь, проходя по коридорам. Зачастую бывает сложно отметить что-нибудь конкретное, но все же что-то проявляется. Например, в том, как обставлены офисы, о чем говорят сотрудники, встречаясь у кулера, о чем шутят, как общаются друг с другом руководители и подчиненные, как сотрудники реагируют на хорошие и плохие новости. Соучредитель компании Sun Hydraulics Боб Коски называет это характером организации. Я сужу о характере организации по двум вещам. Чтобы оценить ее здоровье в краткосрочной перспективе, я прислушиваюсь, какого рода юмор, черный, жизнерадостный или никакой, гуляет по организации. И обращаю внимание на то, сразу ли сотрудники выстраиваются в очередь на выход, едва оканчивается рабочий день. Чтобы оценить долгосрочные перспективы организации или ее жизненную силу, я интересуюсь, как скоро она оправляется после ударов. Позволяет ли организация своим сотрудникам рисковать, чтобы они могли развить уверенность в себе? Что помогает быстрее восстанавливаться после неудач? Поддерживает ли, ободряет ли организация тех, кто переживает трудности? Есть ли у организации большие цели? Поощряет ли она корпоративную культуру доверия и позволяет ли сомневаться в устоявшейся практике работы, даже если такое сомнение выглядит как недоверие? Вопросы, сформулированные Бобом Коски, указывают на важность организационной культуры. Незаметно, но очень действенно культура создает или разрушает организации, способствует их бурному развитию или тормозит его. Бесчисленными научными исследованиями установлена прямая связь между культурой и результатом деятельности организации. Однако зачастую оранжевые в своей конкурентной механической парадигме по-прежнему пренебрегают культурой как надстройкой. В механической парадигме имеет значение только базис, то, что позволяет сложному механизму организации функционировать должным образом. Интерес к надстройке рассматривается как нечто неуместное. Кому интересна внутренняя жизнь винтиков машины? Руководители, использующие оранжевые подходы, часто приходят в замешательство от того, что разработанный ими идеальный план идет под откос из-за странного поведения людей. Например, проблемы с коммуникацией, конфликты, сопротивление изменениям. Поскольку мы люди, а не винтики, то наши представления, нормы и ценности во многом определяют наше поведение. Возьмем организацию, где все сотрудники считают, что вся информация должна распространяться свободно. Сравним ее с другой, где полагают, что информация – это власть, и делиться ею следует только с теми, кому положено. Очевидно, что результаты работы этих двух организаций будут разными. Или представьте себе организацию, где принято винить других и жаловаться на них за глаза. Сравним ее с организацией, где нормой считается брать на себя четкие обязательства и улаживать разногласия один на один. Легко догадаться, какая из двух организаций будет более продуктивным и приятным местом работы. Лидеры, смотрящие на мир через зеленые очки, часто занимают прямо противоположную позицию. Для них культура организации – ее главный актив, альфа и омега успеха. В зеленой парадигме – метафора для организации – семья. Там все личное и все связано с взаимоотношениями. С этой точки зрения мало что в жизни организации может быть важнее и приоритетнее в смысле затрат времени и денег, чем поддержание здоровых и благополучных семейных отношений. Взаимодействие культуры, структур и мировоззрений. Четыре квадранта. Кто в этом споре прав? Что лучше, опираться на осязаемые материальные элементы организационной структуры или неосязаемую культуру? Хотя ответ исключительно важен из-за последствий для лидеров организаций, вопрос часто обсуждается без должной основательности. Кен Уилбер и его модель четырех квадрантов, Four Quadrant, может обеспечить такому обсуждению прочную основу, если провести несколько простых, но действенных разграничений. Уилбер, основоположник интегральной теории, Integral Theory, раскрыл для нас глубокую истину о природе действительности. Любой феномен обладает четырьмя гранями или аспектами. Его можно рассматривать с четырех сторон. Чтобы понять явление лучше, его необходимо исследовать не только объективно извне, материальная, поддающаяся оценке внешняя сторона, но и прочувствовать его изнутри, нематериальная внутренняя сторона мыслей, чувств, ощущений. Кроме того, явление необходимо рассматривать изолированно, индивидуальный аспект, и в более широком контексте, коллективный аспект. Как только мы всматриваемся в явление в совокупности всех его четырех аспектов, мы получаем то, что Уилбер называет интегральным восприятием действительности. Идея Уилбера применительно к организациям означает, что должны учитываться: первое, мировоззрение и убеждения людей; второе, поведение людей; третье, организационная культура; четвертое, организационные структуры, процессы управления и методы работы. Модель легче понять на примере. Возьмем распространенное оранжевое убеждение, будто людей мотивируют деньги и публичное признание заслуг. Руководители, разделяющие это убеждение, естественно, будут пользоваться системой материальных поощрений. Перед людьми надо ставить амбициозные цели и поощрять их высокими бонусами в случае, если цели достигнуты. Такого рода убеждения и поощрения весьма вероятно отразятся на поведении сотрудников во всей организации. Каждый будет думать только о себе, ловчить и изворачиваться, чтобы дотянуть до заветных показателей. При этом культура компании будет негласно поощрять отдельных успешных исполнителей. Звезд, а не командных игроков. Модель из четырех квадрантов демонстрирует, как тесно переплетены мировоззренческие установки, культура, поведение и система организации. Любое изменение в одном из аспектов вызывает цепочку изменений в остальных трех. Тем не менее, нам часто не дано охватить картину в целом. Носители янтарного и оранжевого мировоззрений видят только базис, материальные и внешние аспекты, и пренебрегают надстройкой, внутренними аспектами. Новшества зеленых были призваны привлечь внимание к внутренним аспектам мировоззрения и культуры, но, как это порой бывает, маятник качнулся слишком резко. Зеленые организации чрезмерно сосредоточились на культуре и пренебрегли необходимостью пересмотреть организационные структуры, управленческие процессы и методы работы. Один из пионеров в области исследования организационной культуры Эдгар Шейн однажды заметил: «Единственной действительно важной задачей руководителя является создание культуры и управление ею». И это типичный пример крайней точки зрения. В таких американских компаниях, как Southwest Airlines или Ben & Jerry's, сохраняют множество системных элементов традиционных иерархических форм организации, но одновременно отдают должное культуре, требующей от менеджеров отказа от иерархической модели поведения. Они должны стать руководителями-помощниками, servant leaders, прислушивающимся к подчиненным и дающим им возможность проявить себя. Но иерархические формы организации несовместимы с неиерархической культурой. Они не смешиваются, подобно воде и маслу. Именно поэтому руководители таких компаний твердят, что культура требует постоянного внимания и непрерывных вложений. При иерархической форме управления, когда начальники наделены большей властью, чем их подчиненные, требуются постоянные усилия, чтобы удерживать менеджеров от применения власти, данной высоким положением. Стоит только прекратить вкладываться в культуру, и укорененная структурная иерархия тут же возьмет верх. Самоуправляющиеся организации выходят за рамки противопоставления культуры и структуры организации. Внутренние и внешние аспекты, культура и структура работают рука об руку, они тянут каждый в своем направлении. Полномочия естественным образом распределены, и нет необходимости непрерывно тратить время и усилия, чтобы менеджеры среднего звена не забывали давать подчиненным возможность проявить себя. Если менеджеры лишены орудий принуждения, то нет и необходимости все время поддерживать культуру, удерживающую от принуждения. Дэвид Аллен, автор знаменитой книги «Как привести дела в порядок» «Getting Things Done», рассказывает, что произошло, когда он внедрил холократию в своей консалтинговой фирме. «Мы распределили ответственность по всей организации, и в результате я стал уделять гораздо меньше внимания культуре. В системе, работающей с нарушениями, приходится цепляться за что-то вроде ценностей, чтобы дело шло хоть как-то сносно. Но когда мы все устремляемся к высокой цели, делаем то, что надо и так, как нужно, то культура возникает сама собой. нет нужды поддерживать ее искусственно. Означает ли это, что в бирюзовых организациях культура менее важна? Брайан Робертсон дает красноречивый ответ. Культура в самоуправляющихся структурах одновременно менее необходима и более значима, чем в традиционных. Менее необходима, поскольку ее не используют для борьбы с проблемными проявлениями иерархии. И более значима по той же причине. Энергия организационной культуры не расходуется на борьбу с системой, а потому может в полной мере приносить свои плоды. С бирюзовой точки зрения, организационная культура и организационное устройство идут рука об руку. Это различные аспекты одной и той же действительности, в равной мере заслуживающие осознанного внимания. Культура бирюзовых организаций. Существует ли какая-то особая культура, свойственная всем бирюзовым организациям? Исследования показывают, что бирюзовые организации могут руководствоваться самыми разнообразными культурными формами. Однако всем им присущ целый ряд общих основополагающих элементов. Специфика компании и ее цель предполагают формирование самобытной неповторимой культуры. Сравним, к примеру, культуру некоммерческой организации RHD и компании Morningstar. У первой главный офис декорирован так причудливо и красочно, как, пожалуй, нигде больше и не увидишь. Вообразите себе несколько связанных между собой бывших складских помещений, превращенных в одно гигантское открытое офисное пространство. Стены выкрашены в ярко-оранжевый цвет, но заметен он только там, где не висят огромные фото клиентов RHD, картины, выполненные психически больными пациентами, постеры с заслуживающими внимания цитатами и объявлениями, развешанными сотрудниками. Зона ожидания для посетителей, несколько стульев, расположена в самом центре одного динамичного пространства рядом с маленьким бассейном. В нем вместо традиционных золотых рыбок плавают причудливые пластиковые уточки. Трудно представить себе что-то более отличающееся от этого, чем офисы Morningstar. Офисные помещения компании и в главном здании, и на фабриках несут на себе печать солидности и опрятности. Стены выкрашены в белый цвет. Картины на них в красивых рамках. Объявления и прочие документы вывешиваются только на специально предназначенных досках. Высокая цель организации и ее специфика определяют необходимую ей культуру. И все же есть культурные элементы, присущие всем бирюзовым организациям. Эти две компании работают в очень разных условиях, чем объясняются разительные культурные отличия, отразившиеся в оформлении их офисов. Бурлящий главный офис RHD отражает ее культуру. Сотрудников поощряют принимать странности других людей так же, как мы принимаем свои собственные. Сотрудники стараются помочь устроить жизнь людям с такими проблемами, как психические заболевания, слабоумие, бездомность и наркозависимость. Для достижения этой цели сотрудникам необходимо уметь проявлять заботу без осуждения. И этому в значительной мере способствует то, что здесь не делят людей на две категории – нормальных сотрудников и не совсем нормальных клиентов. Здесь каждый особенный и необычный, будь то сотрудник или клиент. А Morningstar – это предприятие пищевой промышленности с высокими стандартами гигиены. Неугомонная шумная атмосфера, как в RHD, здесь абсолютно неуместна. На фабрике нигде не должно быть заметно ни пятнышка, чтобы любая проблема процесса переработки томатов тут же бросалась в глаза. Поэтому тот же дух чистоты витает и в офисных помещениях. Специфический контекст и цель формируют культуру, необходимую организации. Но за уникальной культурой каждой отдельно взятой компании просматриваются общие черты, указывающие, на какой стадии развития она находится. В той или иной мере для всех янтарных организаций подчинение приказу – важная часть организационной культуры, что теряет всякий смысл в самоуправляющихся бирюзовых организациях. Далее приведены некоторые общие для всех культурные элементы, нормы, основополагающие представления, ценности, обнаруженные мною в ходе исследования новаторских организаций, описанных в этой аудиокниге. Они, как представляется, согласуются с эволюционным бирюзовым мировоззрением. Список не исчерпывающий и не обязательный, однако он дает пищу для размышлений. Самоуправление. Доверие. Мы относимся друг к другу, исходя из предположения, что намерения у всех самые добрые. Мы по умолчанию доверяем коллегам, пока нет доказательств, что доверие не заслужено. Свобода и ответственность – две стороны одной медали. Информационные потоки и принятие решений. Вся деловая информация является достоянием каждого. Каждый из сотрудников в состоянии правильно реагировать на неприятные и деликатные известия. Мы верим в силу коллективного разума. Никто не может превзойти в уме остальных. Поэтому все решения принимаются в процессе внутреннего консультирования. Advice process. Ответственность. Каждый несет полную ответственность перед организацией. Если мы считаем необходимым какие-либо действия, то обязаны обратить на это внимание остальных. Неприемлемо ограничивать обеспокоенность рамками выбранной роли и взятых на себя обязанностей. Не нужно стесняться напоминать другим об их обязанностях в форме замечания, пожелания или возражения. Цельность. Одинаковая ценность. Мы все принципиально равноценны. В то же время мы считаем, что наше сообщество только обогатится, если мы позволим каждому члену вносить собственный уникальный вклад с учетом различий в обязанностях, образовании, опыте, интересах, навыках, чертах характера, мировоззрении и так далее. Безопасное и комфортное рабочее место. Любую жизненную ситуацию можно оценивать как с позиции страха и разделения, так и с позиции любви и единения. Мы выбираем любовь и единение. Мы стремимся к созданию эмоционально и духовно безопасного окружения на работе, где каждый может вести себя естественно и быть самим собой. Мы приветствуем атмосферу любви, заботы, признания заслуг, благодарности, любопытства, радости, игры и так далее. Нас не смущает употребление на рабочем месте таких слов, как забота, любовь, служение, высокая цель, душевность и так далее. Преодоление разделения. Мы стремимся к созданию такого рабочего места, где будут уважать все стороны нашей натуры: интеллектуальную, физическую, эмоциональную и духовную, рациональную и интуитивную, женское начало и мужское. Мы признаем, что все мы глубоко взаимосвязаны, что все мы – часть большего целого, включающего природу и все формы жизни. Обучение. Любая возникшая проблема – это приглашение учиться и внутренне совершенствоваться. Мы всегда должны оставаться учениками. Мы никогда не сможем выучить все до конца. Неудача – всегда новая возможность, если мы отважно стремимся к высокой цели. Мы обсуждаем наши промахи открыто и учимся на них. Прятаться от проблемы или игнорировать возможность учиться на ошибках неприемлемо. Замечания по работе или уважительное противостояние – это наша помощь друг другу в процессе роста. Мы концентрируемся на сильных, а не слабых сторонах, на возможностях, а не на проблемах. Взаимоотношения и конфликты. Изменить других невозможно. Изменить можно только самого себя. Мы берем на себя ответственность за собственные мысли, убеждения, слова и действия. Мы не распространяем слухов. Мы не говорим о ком-либо за спиной. Разногласия мы улаживаем один на один, не втягивая в конфронтацию других людей. Мы не виним в своих проблемах других. Когда у нас появляется желание кого-то в чем-то обвинить, мы воспринимаем это как приглашение задуматься, а не являемся ли мы сами частью проблемы и ее решения. Эволюционная цель. Коллективная цель. Мы смотрим на организацию как на одухотворенный организм, имеющий собственную эволюционную цель. Мы стараемся вслушаться и понять, какое направление развития предпочтительнее для организации, не забывая, что подталкивать ее в том или ином направлении неприемлемо. Личная цель. Как ради самих себя, так и ради нашей организации мы обязаны выяснить, в чем состоит наше личное призвание и насколько оно созвучно с эволюционной целью организации. Мы стараемся выполнять наши обязанности от души, а не из эгоистических побуждений. Планирование будущего. Бесполезны попытки предсказать и контролировать будущее. Мы делаем прогнозы только если того требуют конкретные решения. Жизнь развернется перед нами более щедро и обильно, если мы откажемся от попыток контролировать будущее и начнем вместо этого просто ощущать перемены вокруг и реагировать на них. Прибыль. В долговременной перспективе высшая цель организации и необходимость получать прибыль не соперничают друг с другом. Если сосредоточиться на достижении высокой цели, прибыль не заставит себя ждать. Поддержка проявлений организационной культуры. Как возникает и проявляет себя культура организации, что делает одну культуру притягательней и действенней другой? В большинстве компаний культура просто отражает основополагающие представления, нормы и ценности руководства со всеми их светлыми и темными сторонами. С эволюционной бирюзовой точки зрения организация – это живой организм, обладающий собственной жизненной силой, а потому имеющий право на собственную автономную культуру, пусть даже не схожую с представлениями и ценностями основателей и руководителей организации. Каждый должен вглядываться и вслушиваться в проявления организационной культуры, чтобы понимать, что предпочтительнее для специфики организации и ее цели. Могут помочь, например, коллективные процессы взаимодействия, описанные в предыдущей главе. Когда достигнута ясность, какая культура наиболее благоприятствует роду деятельности организации и достижению поставленной цели, то возникает вопрос: как группа людей может сознательно способствовать установлению такой культуры? Модель Уилбера дает на этот вопрос простой ответ. Чтобы сформировать такую культуру, необходимо параллельно предпринять следующие действия. Внедрить соответствующие организационные формы, процессы управления, мероприятия и методы работы. Позаботиться, чтобы поведению сотрудников, пользующихся моральным авторитетом в компании, подражали остальные. Поощрять сотрудников к самоанализу, чтобы выяснить, поддерживают ли их личные убеждения новую культуру или, напротив, ослабляют ее. В качестве иллюстрации давайте предположим, что, как вам кажется, вашей организации недостает духа признательности и традиции отмечать достижения. Можно попробовать завести правила, периодически организовывать мероприятия, предполагающие выражение признательности и поощрения. Как, например, часы благодарности в Берлинской евангелической школе ESBZ или дни благодарности в компании OSVision. Так можно в течение нескольких месяцев внедрить соответствующую культуру, и сотрудники будут совершенно естественно радоваться успехам коллег и хвалить их по собственной инициативе. Можно также попросить самых уважаемых сотрудников компании, чтобы они какое-то время более обычного хвалили своих коллег за приложенные усилия и достигнутые успехи. Можно организовать семинар, чтобы сотрудники рассказали, как относятся к тому, чтобы отмечать заслуги и достижения друг друга. Некоторые могут, не задумываясь, поблагодарить и похвалить своих коллег. Для них это вполне естественно. Другие, напротив, почувствуют себя неловко, если им придется кого-то благодарить или хвалить. Может быть, они выросли в семьях, где об этом не принято было говорить. Психологическая поддержка в виде коучинга отношений может помочь выявить ограничивающие убеждения, мешающие присоединиться к всеобщей атмосфере признательности и поощрения. Подведем итоги. Какое место занимает культура в бирюзовых организациях? Там, где уже существует самоуправление, где внедрены управленческие процессы и методы работы, дающие возможность сохранять целостность и стремиться к высокой цели, культура становится одновременно менее необходимой и более значимой. Культура организации должна формироваться ее спецификой, контекстом и осмысленной целью, а не представлениями, нормами и ценностями основателей и руководителей. В самоуправляющихся структурах это происходит по большей части естественно и органично, потому что все сотрудники, а не только топ-менеджеры, принимают участие в определении того, что необходимо организации. Если же, однако, присутствует ощущение, что пришло время дальнейшей эволюции организационной культуры, то можно уделить время, например, в рамках большого группового процесса, чтобы вслушаться, к чему призывает осмысленная цель и окружающая действительность. Хотя многие черты необходимой культуры для каждой отдельно взятой организации будут единственными в своем роде, вполне вероятно, что проявится целый ряд культурных элементов, характерных для эволюционной бирюзовой стадии развития. Существует три способа внедрения новых культурных элементов. С помощью методов и практик, поддерживающих соответствующее поведение, с помощью сотрудников, пользующихся моральным авторитетом у коллег и выступающих в качестве поведенческого эталона, и с помощью мероприятий, помогающих сотрудникам проанализировать и понять, поддерживают ли их личные убеждения новую культуру или, напротив, ослабляют ее. С философской точки зрения, новаторство бирюзовых заключается в том, чтобы дополнить все четыре квадранта тем, что им недоставало – культурой системы, мировоззренческими установками, поведенческой моделью. Предыдущие парадигмы отдавали предпочтение базисным аспектам за счет надстройки или наоборот. Можно с уверенностью предположить: будущее принадлежит организациям, чьи базис и надстройка тесно связаны и усиливают друг друга в достижении эволюционной цели организации.